Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Пройдземся па асноўных тэмах пятніцы 12 траўня. Гурт Навібэнд у фінале Еўрабачання. Гаворым з фіналістам 2014 года пра сёлетнія перспектывы беларусаў. А вось беларуская зборная па хакеі выступае на чэмпіянаце свету менш удала. Разбіраемся ў прычынах. Лукашэнка паабяцаў, што вучэбны дзень у школьнікаў будзе пачынацца не раней за 9 гадзіну раніцы. Гэта і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларускія ўдзельнікі Еўрабачання 2017 гурт Навібэнд прайшлі ў фінал конкурсу. У фінал мы трапілі разам з прадстаўнікамі Нарвегіі, Балгарыі, Аўстрыі, Румыніі, Ізраіля, Харватыі, Нідэрландаў, Даніі, Венгрыі. Якія шансы на перамогу ў гурта Навібэнд, ці ўплывае на гэта мова і наколькі складана браць удзел у міжнародным песенным конкурсе, ведае Ілля Маліноўскі, наш сённяшні госць. Ім і перад даю слова.
Прывітанне, шаноўныя, гэта Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі пры мікрафоне. У нас у гасцях спявак, тэлевядучы, фіналіст, дарэчы, Еўрабачання 2014. Прывітанне.
Прывітанне, дзень добры.
Ну, натуральна, што мы будзем абмяркоўваць менавіта конкурс сёлетні, а не тое, што было ў 2014 годзе.
Натуральна, когда это было?
Натуральна, што гэта будзе размова пра Навібэнд. Давайте пачнем з уражанняў.
Ну, в цэлым, выступленне во втором полуфінале беларусаў, на мой взгляд, было успешным, хорошым і таму доказательства выхад в фінал. Што является для Беларусі, чего ж тут скрываць, уже победой, і для нас это важно. Ну, например, мне есть чем сравнивать. Вы с ребятами работали в эфире национального отбора. И, в принципе, мне показалось, что ввиду присутствия вот этого хотя бы какого-то маломальского номера, новых костюмов, там, шляпки на Артеме, прочих режиссерских вещей, мне кажется, ребята слегка потеряли вот ту искренность, ту самобытность, которая в них была. Мне кажется, все-таки номер их привел в какие-то невидимые рамки, которые чувствовалось, им слегка не помогали, а может быть, даже мешали. Это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. А что касается не совсем чистого исполнения, ну, это волнение. Здесь у кого-то есть большой опыт, и человек может собраться с мыслями, настроить себя и абсолютно легко выступить на такую огромную аудиторию телезрителей и слушателей. А у кого-то не всегда это получается. Но я думаю, что ребята в финале соберутся, в финале у них уже нет такой мега-ответственности, потому что в полуфинале главная идея выйти в финал. Груз ответственности был больше в полуфинале у ребят. Пока сложно говорить, почему ребята не совсем чисто пели, но, наверное, самая понятная причина — это волнение. То есть вот с которым, как ни крути, справляться нужно уметь, и многие вообще не делают ставку на то, что еще будет волнение плюс, то есть это нужно учитывать всегда.
Як позбавляться, як научиться этому, бо, ну, як мы казали,
я раскрою свой секрет, как я себя настраивал. Я думал об этом много, и нужно стараться абстрагироваться от флага страны. Это не Олимпиада. Евровидение — это музыкальный форум, крутой музыкальный форум. Если понаблюдать, посмотреть, как ведет себя европейская публика, конкретно артисты, они приезжают, они кайфуют, они получают удовольствие от того, что они находятся уже на Евровидении. И многие страны намного проще относятся к Евровидению, нежели Беларусь. И я рекомендую к Евровидению отнестись несколько проще. То есть это не есть там первая либо последняя песня всей жизни артиста. Не нужно отправлять, как на Олимпиаду, там, в Добрый путь с хлебом, солью и прочее. Ну, съездили, класс, кайфанули. Хороший результат, круто. Например, перед выходом, на мой взгляд, не стоит вот думать конкретно об этом. И думать о том, что если вдруг что-то не получится, ты подведешь свой народ и прочее. Потому что это тогда ведет, как бы это ни звучало, может быть, не совсем правильным по отношению к человеку, который представляет страну. Но, тем не менее, это добавляет груз ответственности, который как раз-таки может и сыграть в таких моментах, там, не совсем чистое пение. Это физиология, это организм, и это не машина, его очень сложно обмануть, а вот настроить можно.
Хотелось я сейчас пытаться на конт мовы, все ж таки, навод хэштег зарабила белорусская телерадиокомпания «Мова еде». Накольки это уплывово, то есть, что першиню поехала мова, из мовы именовито мы вышли в финал?
Это помогло, подняло интерес к родному языку, там, все что угодно, что все бы я сейчас не сказал, это в рамках нашей страны. Я глубоко убежден, что язык не может быть основополагающим для успеха на Евровидении. Мне кажется, там, будь то песня на английском, там, на белорусском языке, в этом нет значения. Другое дело, что когда идет месседж во всех релизах, что впервые едет язык, тогда это может являться фишкой. Но если Беларусь ежегодно будет отправлять на белорусском языке песни на Евровидении, это не станет там таким хорошим подспорьем для того, чтобы попадать в финал. Абсолютно нет. Для нас это важно. Очень круто, что теперь все говорят о белорусском языке, все с удовольствием носят вышиванки, все, в частности, что касается Евровидения, придумали хэштег «Мова едет» и прочее. Ну, мова — это достояние нашей страны. И, наверное, случится в каком-то ближайшем будущем то время, когда добрая половина белорусов будет говорить на белорусском языке, и которых не будут заставлять это делать, и ставить конфронтации перед частью людей, которые разговаривают и не разговаривают, ну, тогда, мне кажется, все будет окей. Но это случится рано или поздно.
Но, с иншого боку, наша корреспондент Маша находится зараз у Киеве, и она каже, что коли почули белорусскую мову на вот ты ж украинцы, ну, во-первых, они стебались с того, что, оказывается, у вас есть своя мова. По-другому, они казали, что они навод не ведали, что она такая, как это кажется, милогучная. Я не думали, что прихожая мова там французская, может быть, итальянская.
Но в песне...
А тут, оказывается, у вас
Но
такая для
музыки?
Для музыки это уплывово так само. Она же, коли она милогучная, коли она певучая, то, значит, и песня будет гучать.
Ну, мне как вокалисту, вот уже попев на разных языках, я могу сказать, что украинская даже вот попевучая, вот если честно. Красивый язык. Ну, почему он красивый? Потому что, да, у нас нация красивая. Знаете, есть такая наука, назовем ее так, терролингвистика, которая связана с тем, откуда берутся эти звуки, почему люди окают, либо почему там появляется «ц», «дз», там, и, ну, все языковые нюансы. Ну, в принципе, потому что мы живем именно здесь, и потому что мы такие. Поэтому у нас и мова милогучная. Возвращаясь к Евровидению, безусловно, да, украинцам это интересно, но это не может являться двигателем того, раз это стало интересно украинцам, белорусская мова, что это, безусловно, помогло там хорошему результату. Отнюдь, я не думаю, правда. Это важно для нас. И очень здорово, что песня все-таки поехала на белорусском языке. Очень долго мы обсуждали эти темы, говорили на эти темы, когда же поедет на белорусском. И многие говорят, что надо, чтобы поехала. Надо. Это не залог успеха. И когда есть песня, когда есть номер, ну не важно, на каком языке заявить.
Ну и натурально, что мы раем перамоги Нави Бэнд. Нехай там есть спеваки-выканаўцы, якія, может быть, и мацнейшие. Але хто ведае, можа, не дрэнна выступіць сёння ўвечары перад журы, тыя самыя моцныя выканаўцы на Нави Бэнд, наадварот, лепш.
Будзем надзеяцца. Нет, ну, правда, да, ребятам желаем удачи, безусловно. Не будзем расказваць сказак, у них очень серьёзная конкуренция, но я думаю, что всё-таки у ребят будет очень хорошее место в финале, и я им этого искренне желаю, потому что они этого заслуживают, и с ними вся наша страна вперёд на Нави Бэнд.
Нагадываю, что размаўлялі мы са спеваком, тэлеведучым Тэ, фіналістам конкурсу Еўрабачанне 2014. Дякую за размову.
Дякую вам.
До побачення.
Еўразум. Живи у ритмі Европы.
Пасля праходу гурта Нави Бэнд у фінал Еўрабачання беларускія сацыяльныя сеткі напоўніліся рознымі жартамі кшталту «Беларусы лепш спяваюць, чым гуляюць у хакей» ці «Улада перастала ўплываць на адбор прадстаўнікоў Беларусі на Еўрабачанні, і мы ў фінале, дык можа варта і хакей адпусціць». Чаму выступленне нашай хакейнай зборнай на чэмпіянаце свету было такое жудаснае, які ўвогуле стан хакея ў нашай краіне і чаму спорт Нумар адзін у Беларусі па-ранішаму хворы і хворы надоўга. У нашай студыі хакейны эксперт, заслужаны трэнер Беларусі Уладзімір Сафронаў. Размаўляюць з ім Віктар Малішэўскі і Віталь Зэблюк.
Вітаю ўсіх у студыі Еўрарадыё. Хацеў бы пачаць з вашай цытаты, якую вы сказалі падчас Алімпіады 2010 года ў Ванкуверы. Вы сказалі тады такія словы. Будь у гэтай зборнай Касціцын, Грабоўскі, усё роўна вышэй восьмага месца мы наўрад ці б скокнулі. Беларускі хакей хворы і хворы надоўга. Я думаю, што тое пакаленне, якое цяпер ёсць, яшчэ не дрэннае. А што нас чакае наперадзе? Тут трэба сказаць шчыра, што мы можам апынуцца яшчэ і далей. Сёння ў нас няма сістэмы падрыхтоўкі высакакласных хакеістаў, у нас цяпер шмат хакеістаў, якія б маглі цягаць піяніна, але мала хто ўмее на ім граць. Вось гэтую фразу вы сказалі 7 гадоў таму. Скажыце, штосьці за 7 гадоў змянілася, ці ваша прароцтва, на жаль, пацвярджаецца?
Добрый день, уважаемые слушатели. Естественно, не совсем так хотелось бы, как я тогда сказал, чтобы это все развивалось. В общем-то, 7 лет назад мы создали хоккейный центр в Раубичах для того, чтобы сконцентрировать все лучшее сборные команды разных возрастов и готовить более качественно в этом центре. В принципе, уже сейчас на выходе ребята попали или выиграли группу «Б» и закрепились в высшем дивизионе, то есть юношеского и молодежного хоккея. Это хороший шаг. Думаю, что это в дальнейшем даст эффект, но это нужно ждать, и это все дальше надо развивать. Но здесь мы оказались перед одной проблемой – это тренерские кадры. Мы занялись обучением, проводили различные семинары, выезжали лучшие тренеры на симпозиумы в Европе, но этого было, естественно, недостаточно. Уровень этих ребят, которые находились в школах, был довольно низкий. Когда они приходили в юношеские сборные, в молодежные сборные, то не удавалось в тот период сделать такой качественный скачок.
Выники сборной не показывают, показывают на то, что есть ти то сбой в системе, ти то некие иншие проблемы. Вы сказали, что проблема у тренерах. Ну, напевно, не только у тренерах проблема. Вось от вас,
в пианистах еще было.
Да, от вас. Как вы лишите, чему наша сборная конкретно на этом чемпионате расчаровывая публику и вымушая президента каждый раз называть позорищем?
У нас на сегодняшний день не видно лидеров. Нет лидеров, которые бы показывали. Вот я вчера смотрел кусками Канаду там. Есть Де Коста, есть вратарь ЮВ, есть пару игроков, которые из НХЛ. Они видно, они ведут за собой. Они чего-то не хватает технического. Они бьются, назовем там, физическими качествами. Сегодня в нашей сборной почему-то этого не наблюдается. Второй момент. Тактика, о которой говорил Льюс, и которую, как он все время сейчас и объясняет, мы ее прорабатывали много-много-много, она сегодня не работает. Тактика основывается на двух компонентах. Это физическое состояние. Сегодня что-то случилось с функциональной подготовкой. Или в подготовке какие-то что-то не попали в форму. Либо второй момент, психологически проиграв вот эти три матча до Швейцарии, потому что Швейцарию я ставлю на то, что мы там. А Швейцария – это уже наш противник, который мы можем играть на раундах и обыгрывать. Что сейчас ребята все какие-то убитые, психологически не готовы бороться. Если Костицын высказывает, скорее бы
домой.
Домой, то это говорит, то мы говорили раньше, еще бы одну игру, еще там, то в том плане мы докажем, мы все. А здесь такое состояние психологическое.
Кстати, Костицын говорит, скорее бы уехать, а Лаланд говорит, что надо следующую игру выигрывать.
В команде всегда, когда есть команда, то, естественно, у каждого есть свои взгляды на что-то. Хотя и есть мастерство тренера объединить это все в единое целое, чтобы... Ситуация сегодня, вот я вижу в этом, что нет той системы, в которой он раньше и в которой он все время говорит, она не работает сегодня. То есть нет этой активной игры, которую канадец прививал все эти годы. Ее не существует. Идет игрок одним, почему-то при перепасе второй активно не играет, а раньше это проходило. Вот. Поэтому сегодня вот сборная в чем и разочаровывает, нету того коллектива, нету того настроя, нету той борьбы, то и нету, в общем-то, чем мы, наверное, и сильны были всегда. Ну и одно из самых главных, то я назвал это, нету лидеров. Лидеров нет на льду. Нету, наверное, лидеров там и не... Обычно в наше время было так, что собрание проводит тренер, а знаем мы, что где-то наши потом собрались, сами поговорили, сами настроились и сами дали друг другу клятву какую. Не знаю, есть это, может быть, сегодня есть, но это лидеры делали. Вот те, которые тогда в те времена были. Конечно, эту роль бы мог и сыграть Миша Грабовский и Леша Калюжный, который закончил.
Ну, можно же и проигрывать, показывающий пригожий хоккей. А на сегодняшний день наша сборная на самом опошнем месте по колькости китков поворотах, на самом опошнем месте по колькости закинутых шайб. И ни в одной большести не реализовали. Ну, это просто такие показчики, глядеть уже не хочется.
Вот на это все, вот это я и сказал, почему. Что влияет, почему этого нет. Я вчера осмотрел эту Францию. Вы знаете, зубами, лбами, носами. Чем хуже? Ну, они компенсируют вот этими всеми качествами. Я не скажу, что у нас наши игроки там менее техничные. У нас тоже есть техничные игроки. Но почему-то это не проявляется. А почему, ну, вот мы, я вам и сказал, надо жить, надо быть в команде, и тогда можно ответить на этот вопрос.
А если дело все в лидерах, то их как бы и не добавится в ближайшее время. Ну вот Гробовский есть, и все, больше никого там за ним не стоит из лидеров.
Больше зато и прибрали
Остальные Степанова. Остальные все молодые.
Прибрали Степанова, Китарова, какие показывали неблагие выники на минулых чемпионатах. Вы и знаете, могли завести команду.
Я бы здесь еще отметил такую, не от того, что я на этой должности работал генеральным менеджером эти последние 3 года. Вы знаете, команду игроков, с ними надо работать весь сезон. С ними надо вести постоянный диалог, с ними надо общаться, с их семьями и так далее. Я считаю, что на сегодняшний день, если бы были Плат, если бы был Беллин, если бы были еще игроки, тот же, наверное, может быть, и Степанов там, то, ну, тут я не знаю, какая причина. Но если эти игроки не приехали, значит, мы тоже здесь не доработали. Для чего же мы тогда, или кто им там давал паспорта в тот период? Значит, почему комплектация команды в такой маленькой стране, как на каждый игрок такого уровня, он как на вес золота. Он нужен команде, он везде, он может слово сказать, он может делом показать. Ведь не надо про Беллина говорить, какого он уровня. Он показал это результат. Он лучший защитник, играя в большинстве. А вы назвали сегодня, что мы ноль на большинстве. Вот если бы на этом месте был бы Беллин, я уверен, что, естественно, было бы все по-другому. То есть здесь бы, был, наверное, были бы шансы забить.
А вы видите вот сборные молодых хоккеистов, которые, ну, могут перспективно дальше развиться, стать лидерами?
Знаете, лидерами не становятся. Вот, допустим, Стась в прошлом году, он как раз на окончании чемпионата, он показал. Я таких качеств в нем, допустим, ну, не замечал, чтобы... А в прошлом году, когда он стал капитаном, когда не было Калюжного, он как раз сработал. Сейчас все какие-то такие убитые, какие-то поникшие, которые даже то, что они умеют делать, они, наверное, и половину не показывают. Я уверен, что возможности этих ребят намного выше.
Перспектива нашей сборной на этом чемпионате света. Плей-офф уже далеко от нас, мы про это нам не думаем. Что мы будем змагаться? Змагаться за то, как застаться в элите, и все ж таки нам треба вылететь у нижайший дивизион, как штости начать менять у нашем хоккее?
Ну, сразу могу сказать, ни в коем случае не надо вылетать. Уровень – это уровень, на этот уровень надо держать, и ни в коем случае. Это даже не должно рассматриваться. Я верю в сборную. Еще 3 игры. Эти 3 игры – это должны вот как раз ребята, послушав про себя, что они, как они должны собраться именно все. И именно все, что на сегодняшний день есть, выдать эти матчи, 3 матча, которые все по зубам, которые противник, которого мы когда-то и обыгрывали, когда-то и мы проигрывали. Но вот здесь должен быть коллектив. Если коллектив будет... И я верю, что не надо пока, не надо сейчас хоронить нашу сборную о том, что она уже... Да, ну не попали в плей-офф, но есть еще шанс для того, чтобы оставить о себе хорошее мнение этого чемпионата. Нормальное мнение, ну, хорошего. Трудно сказать, так как мы ехали за медали и сказал это. Опять же, это опять как из позиции психологии. Будем говорить мы, что мы завоевали. Может быть, мы это самое. Я считаю, что это тоже. О нереальных вещах говорить не надо. Поэтому я верю в то, что сборная сыграет и останется в элите сильнейших. Для того, чтобы наши молодые хоккеисты, которые сейчас должны пополнять, могли быстрее расти, набираться опыта, и в дальнейшем мы вот так не волновались и не боялись за то, где мы будем играть на следующий год.
Ну, а тренер застанется и сыдя?
Это уже руководство федерации, страны, я думаю, что... Хотя могу сказать уже вот сейчас, что у нас уже достаточно своих специалистов, которым надо не на год, как мы, доверить и потом раскритиковать, разбомбить так, что потом у того... Руки при мне было, в моем время было, когда мы назначили Скобелку, когда поехал почти с чемпионата Беларуси больше половины состава, и сыграли там по игре, может, не по результату, достойно сыграли. Но как только приехал этот тренер и весь тренерский штаб, раздолбили его так, что, в общем-то, ни у кого потом и желания не было.
А вот кто, кстати, раздолбил-то?
Ну, раздолбили это, начиная с нашей прессы всей, которые потом подхватили все остальные, и все остальное так пошло.
Ну, я ж не думаю, что федерации сидят, выучают прессу и принимают решения.
Ну, знаете, все делает федерация, изучает и принимает, и все остальное. Я думаю, что нужно возродить обязательно при федерации тренерский совет, в который должны входить не как сейчас тренеры только сборных команд юных и молодежных, а тренеры всех клубов, как это было и есть в бывшем Советском Союзе, ну, в Советском, как есть в России, тренеры всех клубов собирают, всех команд, и обсуждают эту тему, а не так,
как... Физрасфутбол такой есть.
Ну, так должно быть. Так было. Я присутствовал во многих еще, когда работал в СССР тоже, на многих тренерских советах. И это настоящие мужики высказывают тебе в глаза тренеру, в чем ты ошибся, а не так, что и в чем сборная не сработала. Это настоящие мужики собрались и говорят честно друг другу в глаза.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас у гостях сегодня был хоккейный специалист, заслуженный тренер Беларуси Владимир Сафонов. Дякую вам великий, что пришли до нас. Ну, а с вами были я, Виталий Зыблюк, и Виктор Малишевский. До встречи.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Чарговы раз Александру Лукашэнку не даюць спакою беларускія школьнікі. Дакладней, час, у які яны пачынаюць вучыцца. Гэтым разам кіраўнік краіны паабяцаў, што заняткі будуць пачынацца не раней за 9 гадзіну раніцы. Адпаведна, другая змена будзе сканчвацца ў гадзінаў 8 вечара. Падрабязнасці ў Артёма Бартадовіча.
Лукашэнка зноў патрабуе, каб школьнікі пачыналі займацца ад 9 раніцы. Яшчэ раней, выступаючы с посланием, кіраўнік краіны прызнаўся, што яго малодшы сын Мікалай засынае на уроках.
Спрашиваў свой: слушай, ну а как на первом уроке? Да папа, ничего, все спят, и я там прикорну немножко. Я говорю: слушай, ты же сын президента, нельзя так. Ну, спать хочу. Безобразие в школе, в элементарных, без ща. Почему болеют дети? Вот, вот причина. И если ребенок занимается еще спортом, а это надо, хоть как-то надо, это беда. Это трагедия. Он не выдерживает неделю. Но в школе нельзя над детьми издеваться. Слушайте, мы же инвалидов готовим.
Теперь любая школа сама может менять график, по яким идут уроки. Это подтверждают у Минэдукации. Дивно, что этого не сделала школа, где учится молодший сын керовника краины. Звычайно, школы на это не идут, бо коли занятки починать поздней, то другая змена будет заканчивать уроки о 8 године вечера. А еще же есть факультативы и классные годины. Про это рассказывает наставница из Минской школы Виктория.
Чем раньше начнется по логике, тем раньше закончат свои работы. Так что, я думаю, все за 8. Тем более, это испокон веков так было, и сомневаюсь. И, например, как в нашей школе, если у нас 1720 учеников, перенести занятия на 9, то есть и вторая смена тогда закончит не в 7, а в 8 вечера. Просто невозможно это будет реализовать, мне кажется.
У Минэдукации загад Александра Лукашенко подшули. Пытание пропрацовывается. Тут своя трактовка слова у керовника краины.
Школы, которые у две смены учатся. И тому сам процесс навучания с 9 годин будет поздно. Мабыть, президент имел на увазе школы, которые на районах и малокомплектные. Тогда, саправды, у вёсках, где не так шмат детей учатся, их треба подвозить до школы. Ну, звычайно так, у райцентры, у вёсках объединяют детей у автобусы и везут у некую одну школу, так? Тогда мы это сгодно робить ее с 9 годин, конечно. Покуль усе сабяруцца, пакуль устануць.
Па санітарна-эпідэміялагічных нормах заняткі ў школе сапраўды лепш пачынаць а 9 гадзіне. Так рэкамендуе Рэспубліканскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Але незразумела, як выканаць такую рэкамендацыю ў школах, дзе вучацца ў дзве змены, а таксама як быць бацькам, якім у 9 ужо трэба быць на працы. Меркаванні школьнікаў, да якіх мы звярнуліся, раздзяліліся. Каму не складана ўставаць а 8 раніцы, ты не супраць хадзіць на заняткі, як цяпер. Некаторыя, наадварот, хацелі б паспаць на гадзіну больш. В Украине дети ходят в школу до 8 и до половины 9, в зависимости от школы. То же самое, до речи, практикуется и у нас. А в России уроки начинаются о 8 године, как у нас теперь. Польские школьники так само приходят на занятки до 8 раницы. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Падрабязнасці па гэтай тэме шукайце на нашым сайце euroradio.fm. Там жа ўжо можна знайсці поўную размову са спеваком Тэа пра еўрабачанне, а таксама гутарку з заслужаным трэнерам Беларусі Уладзімірам Сафроновым пра стан беларускага хакею. Праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. Гурт «Парамор» урэшце выпустил новый альбом. Гэта і іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадыё». При микрофоне Ілля Маліноўскі. Новіны сусветнага шоу-бізу. стваральнік культавага гурта Garbage, вядомы саунд-прадзюсер Butch Vig прадставіў свой новы праект пад назвай 5 Billion in Diamonds. У сеціве ўжо з'явілася першае відэа на песню пад назвай Gravity Rules. Разам з Vigам над праектам працуюць прадзюсер Энді Дженкс і диджей Джеймс Грыла, а таксама Эббот Ландберг з каманды Soundtrack of Our Lives. Дэбютны альбом гурта ўбачыць свет 11 жніўня. У яго стварэнні бяруць удзел гітарыст Алекс Ліз Суіт, бубнач Джеймс Рыс з Massive Attack і басіст Шон Кук. У якасці вакаліста Vig запрасіў Дэвіда Шэлзела, Хелен Уайт і Сандру Дедрык. У адным з інтэрв'ю ён таксама згадаў, што ў дадзены момант актыўна працуе над новым альбомам Garbage. Акрамя сваёй шматгадовай працы з Шырлі Мэнсон і кампаніяй, Butch Vig вядомы як прадзюсер мноства культавых альбомаў, сярод іх Nevermind Nirvana, Seamus Dream The Smashing Pumpkins і Wasting Light Foo Fighters. Гурт Paramore амаль пасля 4-гадовага перапынку выпусціў 5-ы нумарны дыск пад назвай After Laughter. Пластинка была запісаная на студыі ў Нэшвілі. Папярэдні альбом гурта, які атрымаў назву Paramore, выйшаў у 2013 годзе і падняўся на вяршыню чарта Billboard 200. Раней Paramore прадставілі лід-сінгл з новай кружэлкі пад назвай Hot Times і музычнае відэа да яго. Вынікі галасавання другога паўфінала песеннага конкурсу «Еўрабачання», у якім удзельнічаў гурт «Нави Бэнд», практычна цалкам супалі з прагнозамі букмекераў, апублікаванымі на сайце «Eurovision World». Толькі Эстонія, якой прагназавалі выхад у фінал, не змагла трапіць у дзясятку, саступіўшы месца Нарвегіі. Самым жа верагодным пераможцам фіналу букмекеры назвалі прадстаўніка Італіі Франческа Габані з песняй «Accidental Karma». Следам за ім ідуць португалец і балгары, на той час, як беларусы «Нави Бэнд» з песняй «Гісторыя майго жыцця» ў гэты час займалі трэцяе месца з канца спісу. Убачыў свет зборнік лепшых песень Ніка Кейва і Bad Seeds «Lovely Creatures». У альбом увайшлі самыя выбраныя трэкі гурта, запісаныя з 1984 па 2014 гады. Па словах Ніка Кейва, праект прызначаны і для тых, хто яшчэ не знаёмы з творчасцю Bad Seeds, і для тых, хто ведае песні лепш за саміх музыкаў. Гэты зборнік даказвае, што і праз 30 гадоў Ніку Кейву ў яго гурту Bad Seeds патрэбны не грошы ці нават любоў слухача. Адзінае, за чым яны заўсёды палявалі, гэта вашыя душы, анатуюць рэліз крытыкі. Кніга амерыканскага пісьменніка-фантаста Джорджа Мартіна стане асновай для новага тэлепраекта. Аповесць, якая называецца «Якія ляцяць праз ноч», была напісаная ў 1980 годзе. Дзеянне разгортваецца ў будучыні незадоўга да разбурэння Зямлі. У цэнтры сюжэту – група навукоўцаў, якія адпраўляюцца ў касмічнае падарожжа ў пошуках містычнай іншапланетнай істоты. На шляху супраць каманды паўстае галоўны камп'ютар касмічнага карабля. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».